и слышно. Ну что же, усаживайтесь поудобнее. Я думаю, что мы начнем. Все опаздывающие будут иметь возможность там сесть сзади и продолжить с какого-то момента. Сегодня мы поговорим о достаточно важной части пострелизном сопровождении вашего программного продукта у вашего заказчика или там, в другой эксплуатационной среде, если вы где-то хоститесь. Но достаточно... интересная проблема. Позвольте представиться. Меня зовут Владимир, фамилия моя Гусаров. Я работаю в компании КВС Software. Руковожу отделом разработки московского офиса. Собственно говоря, в чем проблема? Что мы пытаемся обсуждать? Вроде выпустили продукт и все, и чего? Пускай они сами мучаются. Однако ж нет, мы беспокоимся... Что происходит с нашим продуктом после его релиза? Беспокоимся, наверное, те, кто разрабатывает коробочное программное обеспечение, они понимают прекрасно, что они несут ответственность перед своими заказчиками, и все проблемы, возникшие в продукте, они будут потом устранять. Есть еще одна немаловажная часть. Вы же собираетесь быть на этом рынке как программисты, как компания, которая делает софтвер. И вы хотите понимать, что сделать в следующей версии вашего продукта, как ее улучшить, какой функциональностью пользуются, какой не пользуются, куда лучше инвестировать средства при разработке. Вы, конечно же, хотите узнавать о проблемах до того, как вам придет заказчик и скажет: «А, у меня возникла проблема». Вот представляете, к вам приходит заказчик и говорит: «У меня возникла проблема, а вот, пожалуйста, фикс уже готов». Да, вот хороший идеальный мир. Как правило, этого не происходит. Это происходит, к сожалению, очень в маленьком количестве компаний и с маленьким количеством продуктов. Как правило, мы тренируемся на кошечках, то есть... на кастомере заодно и потестируем. Есть еще много таких компаний, к сожалению. Вот. Понятно, чем это чревато. К вам больше могут и не прийти потом. Ваш продукт не будет пользоваться спросом и популярностью. Давайте посмотрим, а что можно... Как можно решить эти проблемы? Как можно что-то сделать в этом направлении? Давайте сначала поговорим о такой интересной части, как контроль вашего приложения, контроль использования вашего приложения. Представьте себе, что у вас есть наверняка люди, которые занимаются, если мы говорим про коробочные продукты, есть люди, которые занимаются исследованием рынка и пониманием того, что же необходимо для вашего продукта в будущем. Они как-то там проводят какие-то опросы, там, выбирают фокусные группы. А представьте себе, что, например, все ваши заказчики одновременно являются фокусной группой. То есть в данном случае эта информация, она позволяет вам создавать продукт более эффективно, Вы понимаете, что это информация из первых рук, то есть это не, скажем так, ответ на вопрос, а какую кнопку вы нажмете, back или next, вот в этом интерфейсе, да, а это реальный сбор информации о том, что же человек нажал. И автоматизация вот этого процесса сбора информации, она очень эффективно сказывается на жизни вашего продукта. Изобретать велосипед, конечно же, не нужно. Для этого существуют готовые решения. И мы сейчас рассмотрим одно из этих решений. Компания, которая делает подобное решение, она называется Preemptive, по-моему, Solutions. Вы наверняка ее знаете по такому продукту, как Dotful Scatter. Кто знает, что такое Dotful Scatter? А кто не знает, извините, да, неправильно. Есть два человека. Это продукт, который позволяет сделать так, чтобы нельзя было дезассемблировать, сделать реверс-инжиниринг вашего кода на .NET. Существует, по-моему, с момента появления .NET. Так вот, компания вступила в партнерские отношения с Microsoft, мы сейчас поймем почему, и они, в общем-то, предоставляют такую возможность вам написать немножко кода с вашей стороны и использовать их решения для того, чтобы понять, как ваше приложение работает. То есть они, это позволяет вам полностью снимать пути использования вашего приложения. Да, какие кнопки нажимались, какой функционал используется, какой не используется. Какие ошибки возникают. Они могут возникать какие-то у вас скрытые ошибки, которых вы можете не показывать на польском интерфейсе, но тем не менее, все это вы можете собирать в автоматическом режиме, посылать на какой-то сервер и, соответственно, как-то дальше там проводить анализ. Более того, этот сервис позволяет находить корреляцию между разными ошибками, да, то есть они могут возникать там, не знаю, разные exceptions, но тем не менее понятно, что все они связаны с какой-то одной конкретной проблемой в вашем продукте. Как это происходит? Значит, Microsoft на самом деле потренировался на кошечках, да, и, то есть на себе, и эта технология активно используется внутри Visual Studio 11, который вот сейчас разрабатывается Microsoft, и внутри Team Foundation Server. Именно поэтому в партнерстве с компанией Preemptive после выпуска Team Foundation Server 11, значит, в его составе появляется компонент, который написала компания Preemptive, который автоматически изображает из себя этот сервер, который собирает всю эту информацию. И после сбора этой информации автоматически у вас заводится в TFS Work Item, и вы видите, да, значит, на этой картинке, это список реальных проблем, которые были собраны по Visual Studio Beta, после того, как она была выпущена. Их, понятно, большое количество, они здесь группируется, и вы можете понимать, да, сколько проблем происходило у пользователей в тот момент, когда они там тестировали Visual Studio или там Team Foundation Server. При этом, то есть, вот понятно, что пользователю там, вы должны предоставить какой-то интерфейс пользователю, там, он должен согласиться с тем, что вы эти данные будете собирать анонимно, но после того, как он согласился, вы вот всю информацию автоматически собираете у себя. И Microsoft это собирает для Visual Studio. По этой информации сразу можно строить отчеты, которые тоже входят в состав продукта и доступны на Team Foundation Server. То есть фактически этот отчет показывает, каждая колоночка – это конкретный баг, да, и, значит, высота этого столбика показывает, как часто этот баг встречался в продукте. То есть на что вам нужно обратить внимание, прежде всего, что чинить. Да, и, соответственно, ну, разные состояния этих багов здесь показаны. Согласитесь, достаточно удобный механизм, и самое главное, что это встраивается все в Team Foundation Server, серверная часть, которая предоставляет эти стандартные отчеты. Это интегрируется в Team Foundation Server Administration Console, то есть вся настройка производится оттуда. Клиентская часть – это небольшая библиотека, которая, опять же, интегрируется, ну, скажем так, управление, которое интегрируется в Visual Studio, и вы с собой ее таскаете, вы настраиваете какой-то там URL, по которому эта библиотека будет сообщать об ошибках вашего конкретного приложения, то есть это будет URL вашего сервиса, вашего TFS-сервера, который виден всем, и, собственно говоря, и все. Интерфейс очень простой, вы сами определяете какие-то категории в своем приложении, которые вы хотите посчитать, использование, вы сами определяете, какие ошибки туда сообщать, и дальше все это работает практически в автоматическом режиме. Понятно, что бесплатно сыр бывает только в мышеловке. Все это сделано, конечно, для того, чтобы показать вам, что есть более серьезное решение у компании Preemptive. Она с удовольствием вам его продаст, но поверьте, это стоит того. Потому что, когда вы настроите, все это будет работать вот примерно таким же образом, да, то есть у вас появляются... Это реальный, значит, снимок дефектов, да, созданных вот при использовании этой системы, да, то есть... со всеми стэк-трейсами, все проблемы сообщаются, то есть баги заводятся автоматически в вашем TFS. Вы можете смотреть, это опять же стандартный отчет на то, как, насколько хорошо или плохо работает ваше конкретное приложение, у вас их может быть много, много различных версий может быть, и видите такие достаточно понятные отчеты о состоянии вашего приложения. То же самое исторические отчеты, как это во время меняется. В общем, достаточно удобно. Самое главное, вы лучше понимаете о том, что же происходит с вашим приложением. Как я уже упомянул, Community Edition распространяется бесплатно с TFS 11. Она обладает какой-то базовой функциональностью, например, ограничение количества... Team Foundation серверов, которые вы можете использовать, только один. Вы можете использовать только три каких-то правила для проекта. Ну, то есть вы всегда можете купить какую-то более расширенную версию, которая полный объем функционала даст. Сейчас, кстати, эти решения тоже доступны. Они не связаны с Team Foundation сервером. То есть вам нужно либо воспользоваться облачным решением компании Preemptive для того, чтобы их сервера обрабатывали всю эту статистику. А согласитесь, нагрузка достаточно большая. Представьте, у вас там массовое приложение, оно вот все вдруг как запустили, да все вдруг как стали... активно сообщать о всех проблемах, которые у них происходят. Ну, то есть достаточно напряженно вашему сервису будет, если вы будете сами его поддерживать. Что дальше? Следующий ряд проблем, которые возникают в вашей продуктовой среде, это поиск неисправности. Кто в зале, ну, занимается разработкой коробочных продуктов и сталкивался с проблемами в вашем продукте у заказчиков? Ну, так, примерно половина. Что я имею в виду? Да, значит, вы выпустили приложение, да, если это, допустим, калькулятор, все достаточно просто, его там где-то на клиентских машинах запускают, вы не знаете, что это за машина, у вас нет туда доступа, если возникает какая-то проблема, то вы не можете, понятно, отлаживать ее, вы не можете посмотреть, а что там за окружение, вы можете только спросить у заказчика. Проблема достаточно очевидная, она существовала всегда, и поэтому как с ней борются, значит, как ее решают, ведут всякие журналы, логи, и, соответственно, то, насколько быстро вы можете определить проблему с вашим программным продуктом, зависит скорее от качества вашей диагностической информации. Но какие бы программисты хорошие не были, как бы вы их не заставляли писать правильно программы, какие бы вы замечательные практики ведения разработки продуктов вы бы не применяли, они все равно будут, во-первых, ошибки допускать, во-вторых, они будут эти журналы и логи плохо писать. И я думаю, что в 8 случаев из 10, когда возникает какая-то проблема с вашим продуктом, с первого раза разработчик даже не может ответить, а в чем, собственно говоря, проблема. Да, ему нужно там несколько раз задать вопросов, что-то собрать и так далее. Фактически таким образом в 90-х годах, на заре, значит, скажем так, у нас появление компьютеров еще больших, неперсональных, только таким образом вообще отладка-то и проводилась. Да, не было таких отладчиков, как, которые есть сейчас, Visual Studio не было. Вот, но тем не менее программу-то писали. Давайте с вами проведем небольшой эксперимент. Я предлагаю сделать две группы людей. Одна группа будет называться заказчиками, группой заказчиков, вторая группа будет называться разработчиками. Да, вот можно там буквально по 2-3 человека в каждую группу. Кто хочет быть заказчиком? Выходите сюда. А разработчиком кто хочет быть? Раз, разработчик, выходите вот сюда, с этой стороны. Не бойтесь, они не суровые разработчики. А я буду третий. Так вы разработчиком хотите быть? Заказчиком. Вы разработчиком. Вот разработчики, пожалуйста. Ну, давайте вот, вот. Отлично, поможем разработчикам. Значит, теперь смотрите, разработчики. Представьте себе, что вы, ну, сейчас нам экран не нужен, можете стоять где хотите, да? Дайте, я вам дам даже вот микрофон, чтобы люди, которые в онлайн-трансляции нас смотрят, могли нас слышать.
Раз.
Да, работает. Я буду его передавать тем, кто будет говорить из вас. Вы разработчики, вы разрабатываете очень сложную программу. Называется калькулятор. Она умеет складывать числа от 1 до 10. Ну, например, да? И вы ее продали нашему уважаемому заказчику. Как ваша компания будет называться? Или у вас разные компании будут? Хорошо. Скорее у них будет интеллектуальное решение. Интеллектуальный заказ. Ну хорошо, ладно. Так вот, вам отдали этот калькулятор, и вы начинаете им пользоваться. Сложили 2 плюс 2. Ну ладно, 5 не получилось, получилось 4. Вы это сделали. Представьте, что вы в бухгалтерии находитесь, вы считаете зарплату, да? И вы сложили это, допустим, 10 раз. И вдруг увидели, что у вас какой компьютер? Ну, там, сколько памяти оперативной, например? Гигабайта. Вот представьте, что после этих 10 сложений эта память закончилась. Вы очень удивлены. У нас же калькулятор и 4 гигабайта памяти после того, как вы 10 раз сложили 2 плюс 2. Очень странно. Вот вы возмущены, что-то можете сказать разработчикам. Скажите им что-нибудь, что вы о них думаете.
Почему у меня компьютер не работает?
Отлично, разработчики. Разработчики, у вас есть проблема. Как вы будете решать? Пожалуйста.
А уточните, пожалуйста, что вы делали, что вы запустили там.
Ага.
Уточните, пожалуйста, что вы ожидали от приложения, что оно должно сделать, и какие как бы действия вы делали последние? Хорошо, работало замечательно. Вы сложили 5 плюс 2. Что вы ожидаете увидеть?
Простите, а у нас нет второго микрофона, еще одного? Нет микрофона?
Два вопроса, на самом деле. Когда мы можем к вам прислать своего специалиста, чтобы он на месте посмотрел вопрос?
Ну,
если мы не можем... Если мы можем понять это по телефону, то придется уже как-то лично.
Я можно вмешаюсь сразу, у вас очень секретная организация, вы не можете никого принять к себе, да. Вот, значит, здесь стоит железная дверь, и никто не может к вам пройти. Чтобы получить разрешение на то, чтобы к вам пройти, нужно, не знаю, там полгода потратить, не меньше, пройти, значит,
тогда
КГБ, там первый отдел, все.
Скриншоты, логин на стол. Не, ну это уже легко объяснить, правда, по телефону.
Пользуетесь вы когда-нибудь GoToMeeting? Можем ли мы организовать онлайн-сессию с вами?
Это очень секретная организация, я напоминаю еще раз, они не могут даже показывать мышь от своего компьютера вам, потому что это очень секретная мышь.
А зачем они тогда нам доверили вообще разработку?
Может, нанять себе кого-нибудь? Они не доверили разработку, они купили ваш калькулятор за 100 тысяч долларов. Вот. И поэтому вот, они посчитали, что ваша компания очень известна, и поэтому купили. Но заметьте, господа, мы еще ни на шаг не приблизились к решению проблемы. Вы даже еще не узнали, в чем проблема.
Ну да, на самом деле, обычно мы попросим воспроизвести сценарий, который они выполняли. То есть не просто так же память закончилась. Мы спросим, что конкретно вы делали. Назовите нам по шагам.
Ну, они вам, вот, допустим, они нам, вам назвали сейчас по шагам. Ответят.
Мы соберем там митинг, подумаем.
Подумали что, дальше.
Что делать?
Следующий шаг.
Вот. Соответственно, если мы, ну, увидели какую-то потенциальную проблему, мы попросим логи. Скорее всего, наше программное обеспечение будет их писать.
Ни логи, ничего не нашли.
Не нашли, значит, мы будем следующую версию релиза, которая поможет нам именно писать уже будет более конкретного логи, детально.
Они могут себя, значит, каждая версия, которая программного обеспечения, которая к ним попадает, она проходит очень жесткую проверку, поэтому поставить они смогут ее через 2 месяца. А и у вас очень большие штрафные санкции. Продукт дорогой, вы будете платить
в их среду что-нибудь. Трейсер там.
Отлично, мы уже продали.
Это совсем такая ситуация, по-моему.
Если организация
одно рабочее место за счет разработчика.
Хорошо, организация закрыта, а вы по телефону разговариваете. Это
такая ситуация, они прям вообще там. А у нас сегодня есть ждать человек, который более адекватный, чем
да, у вас есть, кстати, человек, он может объяснить, что, смотрите, вот я открываю Task Manager и вижу, что, значит, количество памяти, потребляемое калькулятором, растет, после 10 вычислений вся память кончается, если калькулятор остановлю, то есть, ну, прибью, то все будет хорошо, да, значит, вот это вы объяснили. Ну, дальше.
А что? Там есть человек, который может к ним прислать полную конфигурацию или снапшот машины?
Ну, хорошо. Давайте так. На самом деле я немножко жестокую вам ситуацию создал. И, но, ну, к сожалению, она реальная. Вот я могу сказать честно, что у меня был случай, при котором мне пришлось срочно, причем на майские праздники, лететь в замечательный штат Техас к заказчику, садить вот примерно в так, вот как я бы рисовал вам, да, значит, у меня был стол, у меня был мой компьютер, за мной стоял человек, застоял за спиной, смотрел, чего я делаю. Связи с тем компьютером не было, я должен был понять, что происходит с моим приложением. И при этом, ну, действительно, это проблема, которая вот из жизни. Как вы бы не смеялись там, да, ну вот, 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 что делать? Что делать?
Ответьте на вопрос. Специалист туда.
Понимаете, специалист туда, это тоже не решает проблемы, потому что я не могу дать новую версию своего продукта. Это, ну, все-таки сложнее. Хорошо, давайте я вас не буду больше мучить. Я хотел показать всем, насколько это тяжело и, значит, достаточно иногда тупиково. Я, значит, поощряю ваше участие 3 дивкоинами. Вы знаете, что такое дивкоины? Кто не слышал, что такое дивкоины? Не слышали? Отлично, это валюта нашей конференции. Ровно после окончания нашего доклада, у вас уже есть, да, вы уже где-то зарабатывали. После окончания моего доклада там внизу будут медовуху на них давать. По 3 дивкоина. Да, вообще, вы здесь справедливы, заказчик все-таки больше пострадал, вам по 4. Спасибо большое. Значит, так что же делать в данной ситуации? Как решать проблему? Очень хороший вот пример я привел специально с утечкой памяти. Да, а что делать с утечкой памяти? Существует на самом деле разные инструменты. Кто слышал, что такое Windows Debugging Tools? Ну, 50%. А кто ими пользовался? 5, 6, 7, 8. Ну, так, процентов 10 от зала. А кто из тех, кто сейчас поднимал руки, которые слышали, реально занимаются разработкой программного обеспечения? Ну, почти все девелоперы, да. Самое интересное, что вот в ситуации, которую я описывал, заказчик отказывался ставить что-то, какие-то инструментарии, отладочные, там, может быть, версии программы с нашей стороны, но они были готовы поставить нечто, то, что делает Microsoft, потому что они пользовались именно их продуктами. И удивительно, но факт, что, несмотря на то, что это command line и так далее и тому подобное, да, но с помощью Windows Debugging Tools вот эту вот ситуацию с калькулятором можно, значит, там, в течение 10 минут поймать. Да, то есть вы делаете снапшот, дамп фактически во времени вашего продукта, делаете тот же самый дамп через 10 минут, и специально той же командой сравниваете два этих дампа, и если у вас есть ПДБшки, у вас, у разработчиков, это у заказчика не должно быть, вы легко получаете прямо фактически строчку в исходном коде, где вы выделяли эту память. Ну, это такой совсем крайний случай. Слава богу, до такого сразу там не доходит. Все-таки, значит, есть понятие журналы, логи, которые можно писать. Ваш продукт их наверняка будет писать, и заказчик вам будет посылать. Но тут опять все равно есть проблема, связанная с тем, что вы, во-первых, можете чего-то туда не написать. Разработчики не все правильно все делают. Вот. И, во-вторых, значит... Если вы за этим хорошо следить не будете, то место на диске заказчика может очень быстро закончиться. А еще бывают такие проблемы, которые второй раз воспроизвести очень сложно. То есть вот оно вот воспроизвелось, а второй раз уже не получится. Да, когда вы включаете логи, поэтому уже может ничего не получиться. И теперь появилось еще третье средство, которое называется IntelliTrace. Кто слышал, что такое IntelliTrace? Практически все. IntelliTrace, в общем-то, его... придумали не сегодня, он существовал уже в 2010-й студии. Ну, к моему сожалению, он работает только с .NET, но тем не менее это тоже хорошо, потому что .NET приложений сейчас достаточно много. Все-таки это большая часть, даже я бы сказал, от количества программных продуктов. Теперь хорошая новость, IntelliTrace теперь может работать автономно. Да? То есть у вас есть пакет, начиная с Visual Studio 11, он подставляется, который вы можете разместить у заказчика, ну, любой среде, или там в вашей эксплуатационной среде разместить, и отладить фактически ваше приложение о том, как это сделать, мы сейчас чуть дальше увидим. Инсталлировать, по сути, ничего не нужно. Это один CAP-файл, который нужно развернуть прямо на машине в любую директорию, и дальше этим можно пользоваться. У него есть интерфейс PowerShell. Сейчас практически уже в любой операционной системе серверной Microsoft есть PowerShell, поэтому достаточно удобный способ воспользоваться IntelliTrace. И, собственно говоря, что говорить? А давайте посмотрим, как это работает. Вот мы сейчас с вами попробуем произвести отладку. У меня здесь находится еще одна виртуальная машинка. Прямо на моем компьютере. Мы сейчас с ней подсоединимся. И попробуем отладиться. Значит, это просто вот голая машинка, на которой у меня стоит веб-сайт, Internet Information Server, и развернуто мое приложение. Нет, Visual Studio нам пока не нужен. И развернуто... некоторое приложение, которое вот что-то делает. На самом деле это сайт службы технической поддержки моей компании. Да? Вот мы можем ходить по всяким заказам. Да? Видите, значит, некоторые заказы показываются. Не заказы, а хелплес-тикеты, а некоторые не показываются. Вот проблема. Да? Всем видно, что есть проблема. Вот такая вот проблема, и непонятно, что с этим делать. Да? То есть непонятно, куда идти, что копать. Мы просим заказчика, давайте Internet Explorer закроем, заказчикам разместить на машине некоторый пакет. Пакет IntelliTrace, ну, я его уже здесь развернул, да, то есть он уже здесь присутствует. Да, это просто набор некоторых файлов, мы здесь ничего не меняем. Давайте посмотрим, всем видно? Видно, да, вот. Просто набор файлов, больше ничего. Дальше нам нужно еще один фолдер сделать для того, чтобы, собственно говоря, собирать эти логи. Вот мы его сделали, называется log files location. Один немаловажный момент. Веб-сайт, он работает под каким-то аккаунтом, соответственно, нам нужно обеспечить доступ этого аккаунта в этот фолдер. Да? То есть нужно убедиться в том, что тот аккаунт, под которым работает веб-сайт, он сюда имеет доступ. Ну вот, скажу вам по секрету, что та же, вот я вот умею так его двигать, отлично. Скажу вам по секрету, что этот сайт работает вот под этим вот аккаунтом, фабриком Fiber Extranet Web, да, и видите, у него все есть привилегии для того, чтобы ходить в этот фолдер. Ну что, теперь, значит, можем попытаться воспользоваться, да, IntelliTrace. Для этого нам понадобится PowerShell. Мы запускаем PowerShell, и мы должны команды import модуль, да, значит, зарегистрировать IntelliTrace. Чем хорош PowerShell, да, то, что он умеет догадываться о том, что мы хотим сделать. И мы помним, что у нас в папочке IntelliTrace лежал этот модуль, но я не буду писать все полностью, мы сейчас просто перечислим все файлы, которые... Я нажимаю просто табуляцию, да, он мне там выдает следующий файл, который называется, начинается с Microsoft. И вот есть такой вот файл, модуль, да, IntelliTrace PowerShell DLL, который, собственно говоря, и предоставляет интерфейс к PowerShell. Мы его зарегистрировали. И теперь нам стали доступны дополнительные команды. Какие же команды нам стали доступны? Есть такая замечательная команда «Получить все команды» в PowerShell. Ну, все получать команды мы, наверное, вот не будем, потому что их вот, ну, просто очень много. Нам это совершенно неинтересно. Вы даже не успели посмотреть, что там было на экране. Да, значит, мы получим все команды, которые имеют отношение к IntelliTrace. Я не буду все писать. Я ленивый. Я ленивый, все писать не буду. Вот видите, да, значит, видно всем хорошо, да, я там старался покрупнее сделать, могу даже еще сделать крупнее. Команд, их немного, вот, но, в принципе, они позволяют делать все, что необходимо. Более того, чем еще удобен PowerShell, вы можете, если вы не знаете всех ключиков к этой команде, вы можете попросить помощи клуба, точнее, попросить помощи PowerShell, да, и, например, вы видите команду Start IntelliTrace Collection, но вы не знаете, как ей пользоваться, да. Опять же, я нажимаю табуляцию, чтобы мне дополнили, я ленивый писать все не буду, и мне показывают экран, в котором, значит, расписано, как этой командой пользоваться. Ну что ж, давайте запустим IntelliTrace. Start IntelliTrace. Для того, чтобы запустить IntelliTrace сессию, мне нужно знать название application pool, в котором работает мое приложение. Я его знаю, конечно. Значит, в принципе, давайте я специально сделаю ошибку, да, одну. Ладно, не буду делать ошибку, чтобы не тратить на это время. Для того, чтобы запустить IntelliTrace, мне нужно указать название application pool, после этого мне нужно указать файл, это XML-файл, который рассказывает, с какими настройками нужно запустить IntelliTrace, потому что там очень много разных настроек. На сегодняшний момент формат этого файла, вот, ну, можно посмотреть глазками, но предполагается, что к моменту релиза Visual Studio будет некоторый редактор, который в каком-то осмысленном виде позволит эти настройки задавать. Да? И, собственно говоря, третий параметр, который нам нужно предоставить, это, собственно, куда складывать результаты. Да? Мы говорим, нажимаем Enter, и нас еще раз переспрашивают, а вот действительно ли мы уверены в том, что мы хотим это сделать. Мы хотим, процесс запускается, вот сейчас IntelliTrace стартует. Почему нам задают вопрос, хотим ли мы это сделать или не хотим? А вот смотрите, вы сейчас заметите, вот я сейчас опять же запущу веб-сайт и пойду открою приложение. Заметьте, как долго открывается страничка, да, то есть, ну, просто так ничего не дается, так как мы запустили IntelliTrace фактически как отладчик, да, у вас там в Internet Information Server работает, и это тормозит работу вашего приложения, безусловно. И именно для этого нужны разные настройки, потому что в зависимости от того, количество информации, которую вы хотите получать, зависит, насколько вы будете загружать бесполезной работы, ну, для вашего приложения процесс, да? То есть насколько медленно ваше приложение будет работать. Если у вас production environment, к этому нужно осторожно относиться. А, собственно говоря, все. Да, мы, значит, в принципе, делаем все то же самое, что делал пользователь. Мы доходим до того места, где была ошибка. И, в принципе, и все. Мы свою работу сделали. Да. Мы можем посмотреть, кстати, статус. Да? Я еще раз вас... Буду утомлять написанием названия. То есть вы видите, что нам IntelliTrace рассказал, что да, в настоящий момент такой-то application pool подвержен, то есть IntelliTrace включен вот с такими-то настройками, и, соответственно, результаты складываются вот в такой-то файл. Ну, теперь мы закончили с выявлением нашей проблемы. Ладно, я буду более ленивым. Я не буду набирать это еще раз. Я сделаю вот так. Да, я уверен. И, значит, IntelliTrace остановился. Да? Вот смотрите, можете проверить. Я еще раз запущу наш сайт. И он достаточно быстро появился. Что же теперь? На самом деле, вот тот диалог наш с заказчиком фактически закончился. У нас появился некоторый файл. Этот файл нужно нам отослать разработчикам. Мы сейчас снимаю шапку инженера службы технической поддержки, который все это делал для кастомера, и надеваю шапку разработчика. Да? Значит, я разработчик, мне принесли этот файл, у меня есть Visual Studio Ultimate на машине, даже не Visual Studio, да, я просто делаю двойной клик на этот файл, и открывается Visual Studio. Открывается Visual Studio, и нам показаны, значит, вот все эксепшены, которые здесь были. Вот давайте я сделаю покрупнее, чтобы было видно вам хорошо. Да, вот тут были много-много-много эксепшенов. Надо понять. То есть наша задача понять, что вообще происходило. Да? Вот выбираем этот, например, эксепшен и говорим Start Debugging, отладку. Вообще, когда IntelliTrace сделали в 2010-й студии еще, да, его называли историческое, у него такое было название, временное, да, недолго оно прожило, пока не выдали слово IntelliTrace, это был Historical Debugger. То есть это исторический отладчик, фактически у нас открылась сейчас сессия отладки, и мы видим ту функцию, то место в приложении, в которое возникло это исключение, оно выделено красным цветом. Обращаю внимание, что вы в левом окошке внизу вы видите значение всех переменных, которые были в этот момент. Если посмотреть вот в правую часть окошка, вы видите stack trace. Если я буду переключаться там, в другой метод, в другой поток, мне расскажут всю информацию о всех переменных, которые было. Ну и, собственно говоря, обратите внимание, что вот assign to имеет значение null, а вот в этой вот строчке кода, да, assign to мы используем свойство full name для того, чтобы там куда-то записать. Соответственно, вот это вот обращение, оно вызывает null reference exception, и, соответственно, наше приложение падает. Вот, собственно говоря, и все, что нам нужно было как разработчикам, чтобы понять, а что же там случилось с нашим приложением у заказчика. Да? Собственно говоря, мы и решили эту проблему. Да, видите, даже, значит, Visual Studio относится к IntelliTrace как сессия отладки, да, если мы закрываем Visual Studio, говорит, хотим ли мы завершить отладку. Да, мы хотим завершить отладку, мы посмотрели все, что хотели. Итак, возвращаемся к нашей презентации. Да, мы вернулись к ней. Возвращаясь к нашей презентации, еще раз, что мы видели? При помощи IntelliTrace теперь вы можете собирать фактически отладочную информацию для вашего приложения у заказчика или в вашей какой-то другой эксплуатационной среде, если где-то у вас хостинг работает там и так далее. Да, но тем не менее, не останавливая вашу среду, не останавливая ваш веб-сервер, продакшн-веб-сервер, мы только что выяснили, в чем была проблема. Полная информация совершенно о приложении, stack trace, все переменные, все как было в тот момент, оно вам будет сохранено в этом файле, который вы даете разработчикам. Разработчикам достаточно просто вот на это посмотреть. И понять, в чем была проблема. Фактически мы с вами рассмотрели, будем считать, что два способа решения, напомню, опять же, двух проблем. Первое – это сбор информации о вашем продукте. И второе – это как бороться с ошибками, которые возникают в вашем продукте у заказчика в эксплуатационной среде. Давайте посмотрим еще на одну технологию Microsoft, которую на самом деле мало кто знает, хотя видит ее каждый день. Что такое Windows Error Reporting? Для того, чтобы немножко вас разбудить, я хочу напомнить вам историю того, как появилась эта технология.
Did you know that 1% of bugs cause an incredible 50% of all operating and system errors? Well, thanks to our Windows XP error reporting dialog box, we do. As a result, we have reduced system errors in our consumer products by over 80%. The success of this feature has encouraged us to extend and enhance it for you, the professionals. We know that your job depends on stable systems, and as our research has shown, the pain of system failure is real. We believe that if our customers are experiencing pain, Microsoft employees should share that pain with them. This is where We Share Your Pain, or WSIP, comes in.
It's really fundamentally about making us as programmers, as developers, the techie side of things, if you like, making us more accountable to the people that are using our products. An error box comes up like this one, for example. What the WSIP system does is actually analyzes the stack sent back by that error dialog box. It uses that to identify the person, the actual programmer that wrote the piece of code that's caused the problem. We can now see that it's Mike Pulteney in the Active Directory's team. We can now decide on what way we want to express the frustration he's caused us. So we can choose one of the options here. I'm going to choose the jab. I'll just turn up the volume here because we can hear him as well. It's all part of the experience. And here we go. Yep, he's still suffering from that right now.
Let's take a look at the technology behind this great breakthrough.
The first feature I'm going to talk to you about is called the Micro Stun. This is connected to a Cranktap 10s machine. The electricity will generate through these arm sleeves. Micro impacts, okay. Four stages. The back of the chair releases back and thrusts forward into the person sitting into the chair. Yeah, very good. Micro jab. Two needles are released from the bottom of the chair into the fleshy part of the buttocks. Unorthodox in some ways, but it's very effective. It's more people related.
Microsoft has got the best programmers, we hope, in the world. And this program will help them to share, understand the users in a very direct way.
We want to experience what the user goes through.
I'm really keen to get in touch with the customers.
The more commitment that we can show and the better we can get by doing this, then I think that's good news for everybody.
The future also looks exciting. We are developing WSIP Ejection, a staff motivation feature that pinpoints programmers with poor bug ingress records. Amazingly, while making this film, we witnessed the first ever WSIP Ejection at Microsoft UK office.
Come out.
Microsoft. connecting with the IT community for a pain-free future.
Ну вот, собственно говоря, как появилась эта программа. Конечно, это сейчас было немножко смешно, но согласитесь, похвально то, что сотрудники Microsoft решили разделить боль своих заказчиков и придумали эту технологию. Это было очень давно, она действительно появилась еще во время Windows XP, и, собственно говоря, она помогает вам, наверное, прыгнуть выше своей головы и извернуться так, чтобы узнать о проблеме еще до того, как вам заказчик успел о ней сообщить. Почему я сказал, что вы каждый встречались с этой проблемой, с этой системой, вы сейчас поймете. Как происходит, что такое Windows Error Reporting? Да? Очень часто у вас там, может быть, там, часто или неважно, зависит от приложения, у вас возникает ситуация, в котором приложение не работает. И у вас появляется такое маленькое окошко, которое говорит о том, а хотите ли вы послать результаты в Microsoft? И вы можете послать результаты в Microsoft этого сбоя, и Microsoft, вы думаете, что ничего с этим делать не будет, потому что, а как же иначе, как это, столько сбоев отрепорчено, и вряд ли они что-то с этим могут сделать. Так вот, новость такая, что мало того, что Microsoft с этим что-то делает, на самом деле каждый из вас может этим пользоваться. Вы можете зарегистрировать свою компанию на специальном сайте Microsoft, он назывался WinQual, теперь называется CSDev, его специально переименовали перед релизом Windows Server 8. Дальше, когда происходит сбой в вашем приложении, дамп клиентской операционной системы посылается в Microsoft, и происходит анализ этого дампа на соответствие сигнатурам файлов, которые там зарегистрированы в этой системе. Соответственно, тем самым, таким образом идентифицируется ваш продукт. И вы, как пользователь этой системы, можете скачать потом дамп и можете понять, что там была проблема. Более того, вы, наверное, замечали, это появилось, начиная с операционной системы Windows Vista и существует в операционной системе Windows 7 и будет продолжать существовать и дальше. В какой-то момент у вас появляется окошко на экране компьютера и говорит о том, ой, а вот мы знаем теперь, что вот такая-то проблема, которая у вас была, ее можно решить так-то и так-то. Да? И предоставляют вам либо какую-то текстовую информацию, либо дают ссылочку. На самом деле вы, как пользователь этой системы, можете опубликовать решение какой-то конкретной проблемы, которая вот таким образом появится у всех ваших пользователей. То есть workflow очень простой. Да? Значит, вы регистрируетесь на сайте, Microsoft принимает дамп вашего приложения, если там совсем все плохо, и не только дамп, об этом мы говорим чуть позже. Вы видите у себя отчет о том, как часто падало ваше приложение, вы можете скачать дамп обратно и, соответственно, принять какие-то действия, сделать, выпустить фикс и опубликовать это решение для своих заказчиков. Еще раз, как это работает? Пользователь видит у себя, вот, допустим, Internet Explorer, значит, перестал работать, у вас есть два выбора, знаете, да, как, даже если у вас еле, у вас есть два выхода. Значит, вот то же самое здесь. Вы можете просто закрыть и перезапустить, а вы можете еще попытаться найти решение у Microsoft, и на самом деле не только у него. Вы можете послать дополнительные данные, и после этого в какой-то момент у вас, может быть, появится такое окошко, а вот можно еще там каких-то данных собрать или уже готовое решение. Для того, чтобы это все происходило, пользоваться этим чрезвычайно просто. То есть единственное, что вам нужно зарегистрироваться на сайте. Microsoft, естественно, попросит подтвердить identity ваше, да, то есть что вы – это та компания, за которую вы себя выдаете. Какие-то там учредительные документы, копии легальных документов вы им предоставляете, и после этого вы можете пользоваться абсолютно бесплатно этим сервисом. То есть никакой платы не взимается за это. Дальше вы скачиваете к себе небольшой инструментарий, который позволяет, значит, он на самом деле обновился совсем недавно, называется Metadata Exchange Client. Вы устанавливаете у себя на машине, у него есть user интерфейс и у него есть PowerShell интерфейс, то есть его можно автоматически использовать, допустим, в момент сборки вашего продукта, или там первый раз вы можете использовать через user интерфейс. Вы там натравливаете его на какую-то там директорию, в которой лежат файлы вашего продукта, он сканирует все сигнатуры всех бинарников и фактически их регистрирует. Название, версия и так далее и тому подобное. Вы можете сопоставлять, то есть набирать, делать продукты, группы продуктов, и после этого информация регистрируется на сайте. Вот так выглядит экран этого инструментария. То есть вы видите здесь вот реальные продукты. Да, они там имеют какие-то версии, все файлы здесь перечислены. Также, если посмотреть более детально, да, там вот все DLL, все, значит, их вы можете какие-то исключить, включить, там вся информация о них хранится. То есть именно по этим сигнатурам происходит сопоставление данных, когда происходит дамп, да, и Microsoft понимает, что да, это относится к вашему конкретному продукту, поэтому вам дают скачать этот дамп. Через PowerShell вы можете точно так же сканировать каждый билд вашего продукта и регистрировать его. Есть небольшое управление, так сказать, лайфсайклом, релизным циклом вашего продукта. То есть вы можете помечать продукт как просто поддерживаемый, последний продукт. Но это вам проще в отчетах позволяет понять, насколько важна эта проблема. И на самом деле я хочу вам сказать по собственному опыту, что когда эту штуку мы включили, мы стали узнавать очень много нового. Потому что какие-то проблемы до нас не доходили. Проблемы, связанные с тем, что, например, там что-то, там какой-то unhandled exception внутри случился, там какой-то модуль упал, ну, пользователь взял, перезапустил его и все, он даже не обратил внимания. У него даже не возникло мысли жаловаться нам, да? Но, тем не менее, факт сбоя был. И когда мы стали разбираться, мы таким образом нашли и починили достаточно много ошибок, которые потом в дальнейшем уже не смогли просто проявляться. На самом деле, вот в примере, который я вам сказал, вы можете ничего не делать в вашем продукте, просто вот зарегистрировать его и уже получить некоторый результат. Да? Но в этом случае Microsoft будет сообщать вам только о фатальных сбоях, да, когда у вас совсем процесс ушел куда-то, да, крэш и так далее и тому подобное. Тем не менее, существует API, которым можно воспользоваться и более тонко настроить эту систему. То есть, например, вы можете сами в какой-то момент времени понять, что вам нужно, там, у вас возникла какая-то ошибка, непредвиденная ситуация, возможно, вы на интерфейсе как-то это все обыграли, но вы хотите знать, что эта проблема была. И вы через этот API можете инициировать посылку этой диагностической информации в Microsoft и, соответственно, потом к вам. Вы можете добавить туда какие-то дополнительные файлы, файлы данных, файлы конфигурации. Для этого есть API, который, значит, это Win32 API, соответственно, им можно пользоваться из любой программы, которая написана на любом языке. И, соответственно, вы эти дополнительные данные для диагностические, вы потом, когда скачиваете вот, результат, да, дамп, ваши файлы, все это вы там увидите. Существует такая штука Application Recovery and Restart. Кто пользуется, не знаю, Outlook Word 2010 на компьютере? Замечали ли вы такую странную ситуацию, что если вы ставите Windows Update, да, и Update требует перезагрузки компьютера, и у вас был запущен Word, начиная, ну, по-моему, с семерки, с какого-то момента, даже с Vista, наверное, у вас компьютер перегружается, а Word потом открывается сам. С тем же документом, который не видели никогда. Outlook видели? Нет? Вы обратите внимание. На самом деле, многие просто этого не замечают, но тем не менее это происходит. Например, если вы руками устанавливали апдейты и сказали перезагрузиться, то он не откроется. А если у вас ночью устанавливались апдейты по графику, там, как положено, там, по умолчанию в 3 ночи перегрузиться, то он перегрузится и Outlook останется. Никакой магии здесь нету, есть такая подсистема Application Recovery and Restart, которая, это просто тоже API, который связан с Windows Error Reporting, им тоже можно пользоваться. И если вы регистрируете свое приложение в этой системе, то после любого сбоя, либо вашего приложения, либо после там, установки обновлений, ваше приложение перезапустят. Вы можете указать при регистрации, допустим, меня нужно перезапустить с ключиком там рестарт. Да? Это означает, что вы должны скачать где-то прихроненные данные текущую сессию и заново ее показать. Ну уж ситуацию, допустим, с Outlook, который по какой-то причине накрылся, вам предложили три варианта. Не просто закрыть приложение, послать результаты в Microsoft, а еще перезапустить приложение. Да? Вы понимаете, что в этот момент, когда вам предложили перезапустить, приложение уже мертвое, оно уже не работает. Вот этим занимается как раз этот Application Recovery Restart. И если вы с ним интегрированы, то через Windows Error Reporting при каждом таком рестарте вы будете опять же получать информацию о том, что там происходило и почему. И даже если пользователь будет доволен, у него, ну, в данном случае Outlook перезапустился, и все окошки открылись, которые были, или Internet Explorer перезапустился и открыл все окошки, которые были открыты. Пользователь будет доволен, жаловаться вам не пойдет, но вы-то все равно будете знать, что была проблема, и вы сможете ее решить. У нас, по-моему, совсем уже мало времени осталось. Давайте еще раз подведем итоги. В общем-то, никакой магии здесь не было. Да? Я вам показал три различных способа. Во-первых, вы понимаете, да, что Windows Error Reporting вы тоже можете косвенно использовать для того, чтобы понять, как пользоваться вашим приложением. Причем, заметьте, в отличие от технологии preemptive, вам нет необходимости что-то дописывать, какие-то библиотеки использовать. Ну, минусы, понятно, по сравнению с preemptive, в том, что вы не получаете автоматических там, багов, заведенных в TFS, вам нужно делать это руками. Но, с другой стороны, вы используете инфраструктуру, которую предоставляет Microsoft, она совершенно бесплатна, она отработана, она переваривает огромные объемы информации каждый день. Вот. Но самая главная идея, что вы как разработчики должны узнать о сбое первыми, а не последними, как это обычно происходит. То есть применяйте автоматический анализ вашего приложения, использование вашего приложения, собирайте эти данные. В случаях возникновение таких все-таки проблем, вы можете использовать IntelliTrace in production, то есть вы можете использовать этот компонент, ставить на машину у кастомера, у вашего пользователя и ловить все неисправности. Windows Error Reporting вам очень рекомендую зайти на этот сайт. На самом деле этот сайт, он является входной точкой для, ну, из вас есть тех, кто пишет драйвера? Никого нет, ни одного человека. В принципе, драйвера пишут, значит, пишущие драйвера могут пользоваться этим сайтом, собирать информацию о проблемах. А также этот сайт используется для того, чтобы сертифицировать ваше приложение для совместимости с операционной системой. Я так понимаю, что это будет официальный путь для сертификации приложения для Windows 8. Также хочу вам напомнить, что новая версия Visual Studio ждет вас на сайте vs11.ru. И вы можете потом скачать мою презентацию, не надо переписывать все эти ссылки, я думаю, что у вас это не получится. Это ссылки на полезные материалы, которые связаны с теми технологиями, о которых я вам рассказывал. Также я вас очень прошу заполнить ваши анкеты, которые находятся у вас в инфопаке. Нам очень важно знать то, что вы думаете о том, как плохо или хорошо мы вам даем какую-то информацию. И, безусловно, спасибо вам за внимание. И я сейчас с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Если вы захотите со мной связаться, напоминаю еще раз, координаты внизу. И достаточно долго я еще сейчас буду находиться на стенде Visual Studio, вот на этой замечательной площадке, в центре площади. Вы можете задать вопросы также там. Вопросы? Да, пожалуйста. Секундочку, пожалуйста, нас все-таки смотрят еще в интернет. Пожалуйста, берите микрофон.
Я правильно понимаю, что IntelliTrace не помогает в отлове однократных ошибок, которые вот появились, а потом их нету?
Ну, да, конечно, вы должны воспроизвести эту проблему с включенным IntelliTrace, иначе вы уже ничего не увидите, да.
И второй вопрос. Вот, я правильно понимаю, что мы можем использовать Windows Error Reporting на веб-сервере, если используем API? Вот, и при этом пользователю не будут задаваться вопросы, там, хочет ли он отослать данные какие-то.
Вот. Ну, если у вас проблема происходит на вашем веб-сервере, да. И вы сказали отсылать все проблемы, то есть это происходит с любого компьютера, на котором работает Windows. Неважно, какое приложение, с каким приложением пришел сбой. То есть, отвечая на вопрос, да, значит, с вашего веб-сервера будет послана, о вашем веб-сервере будет информация послана в Microsoft со всеми дампами, со всеми этими.
Но идея, чтобы это автоматически сделало наше приложение, допустим, оно...
Вы можете инициировать посылку, отправку данных, да, и, значит, если в настройках операционной системы разрешена отсылка, она будет произведена.
Хорошо, спасибо.
Вот отдайте микрофончик, пожалуйста, вот за вами прямо.
Собственно, мой вопрос, он состоял в том же, что делать в анатендед-сервисах, если мы хотим, чтобы о них, как, допустим, SQL, отправлялись информация об ошибках.
Через вот этот вот API, значит, вы можете интересовать, послать репорт.
Именно через API, то есть если будет fault, который мы не поймали в API, о нем информация идет или нет?
Значит, существует настройка, которая говорит, отправлять или не отправлять. Значит, честно говоря, вот не готов ответить, надо провести эксперимент. Unattended это будет, по-моему, отправляется, да.
Спасибо.
Еще вопросы? Вот сзади там есть, да. Сейчас мы так постепенно.
У меня про Windows Error Reporting вопрос. Вопрос такой, если в системе что-то произошло, но это не критическая ошибка, то есть вот это вот окошко вот замечательно не выпадет, а пользователю какое уведомление придет? Ну, в том плане, что что-то произошло, но программа еще работает или как?
Ну, смотрите, если вы не пользуетесь API, то ничего не произойдет. Да? То есть по умолчанию оно срабатывает только на крэше процесса. Если вы API-ом пользуетесь, то вы можете внутри от себя отследить какую-то проблему, которую вы считаете для вас проблемой, и инициировать через API посылку репорта. Ну, в этом случае приложение продолжит свою работу, да, а вы пошлете репорт, чтобы было что-то плохо.
Пользователь, да, он узнает об этом?
Зависит от настроек. Нет, значит, невозможно. Значит, пользователь хотя бы один раз должен согласиться с тем, что он будет данные отсылать. Это обязательное условие. Функциональность Phone Home, она обязательно предусматривает, ни один производитель продукта не пойдет на то, чтобы втихую от вас посылать данные. Более того, эта настройка, она управляется через Group Policy. Вы можете в корпоративной среде какую-то ее поставить, но там есть несколько различных уровней. Вопрос звучал так, настройка одна на компьютер или нет? Да, настройка одна на компьютер.
Так, можно следующий вопрос? Да.
Да?
Вопрос по Windows Error Reporting тоже. Вы говорили, что Windows информирует об исправлении ошибок. А, собственно, как регистрируется само исправление ошибки разработчикам?
Вот на этом сайте, на этом портале, там есть интерфейс для того, чтобы как раз зарегистрировать эту информацию. Соответственно, когда вы считаете, что у вас есть что рассказать с этим пользователем, вы говорите, вот эта вот там проблема, она уже идентифицирована, вы говорите, у меня есть для нее решение, и, значит, туда посылаете некоторую информацию в виде ссылки, в виде текста, который потом всплывает у клиента на окне. Потому что у клиента есть настройка через некоторое время периодически проверять, нет ли решения для проблемы. И, соответственно, если решение появляется, в нем всплывает это окошко. Если Спасибо. Можно, назад в микрофон передайте, пожалуйста, там вот есть сзади вопросы.
Кто?
А у меня вопрос по IntelliTrace. Я правильно понимаю, что это работает только для менедж-кода?
Да.
А для native?
Для native кода это не работает.
Ну, это понятно. А планируется ли, допустим, что-то сделать для native, или есть ли какие-нибудь уже?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не работаю в Microsoft. Учитывая то, что появилась технология юнит-тестов и код-каверидж для unmanaged кода, начиная с Visual Studio 11, есть надежда, что эту технологию будут использовать дальше для IntelliTrace, но уверенности у меня в этом нет. Вы можете потерзать Максим Голдин, он сегодня будет читать доклад. Он работает как раз в группе, которая занимается вот разработкой всех этих дебаггеров, IntelliTrace и прочее. Вот можете потерзать его на эту тему, может быть, он что-то вам расскажет.
Спасибо.
Еще вопросы? Вопросов больше нет. Еще раз напоминаю, что я буду сейчас находиться на стенде Visual Studio. Вы можете задать, если вдруг появится. Огромное вам спасибо за внимание. Еще раз прошу заполнить анкету. Да.
Для третьего создал, но не стал пока. А в конце дня число мозгову их в одну папку засунуть.
А в конце дня
сливаю. Не, я просто на флешке оставляю и на комп сливаю.
Да, да, флешки.
Чтобы это все. Пойдешь?
Да, да, сейчас закину сливаться.
Возьми.
Так, у тебя сапфир?
Да. Ну просто я сказал, отдай, пока он сольет. У тебя пустая будет. Ты взял?
Что взял?
Презентацию.
Да, еще в начале.
Взял, да?
Да.
Я тоже взял. В начале.
Хорошо.
Gracias.